На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:07. Это действительно программа «Послужной список». Мы на букве «И». Меня зовут Ольга Журавлева. Яна Маргасова, мой традиционный соведущий, обозреватель газеты «Труд», сегодня отсутствует. Но это радостное известие, потому что, во-первых, Яна поехала на свадьбу к своим друзьям. Во-вторых, Яна сама еще не замужем. Это для всех заинтересованных. Свадьба не ее. В общем, все хорошо на самом деле. Просто сегодня ее не будет по вот таким счастливым обстоятельствам. Тем не менее, программа будет. «Послужной список». И тема сегодняшнего эфира удивительная. Профессия историк. Есть несколько вопросов на нашем сайте, которые пришли перед программой. И вот один из наших слушателей пишет, например, Владимир, вы про историка-учителя будете рассказывать или про историка-исследователя? Работа разная. Это правда, Владимир, вы абсолютно правы. Работа разная, но мы хотим рассказать и о тех, и о других. Нас интересует и позиция, ситуация, чувства, ощущения и все остальное историка как такового, историка-исследователя. И гораздо более такая, может быть, узкая, да, история преподавания в школе, но не менее интересная, потому что в школе историк преподает, не занимаясь исследованиями, но, тем не менее, несет очень большую нагрузку, в том числе и, извините меня, идеологическую. Поэтому вопрос Анатолия из Петербурга. Не кажется ли вам, что почти все историки политические проститутки, хотя и грубо по форме, но с цитатой из классика, мы тоже будем освещать в какой-то степени. Дело в том, что, несмотря на отсутствие Яны Маргасовой, фокус труда у нас все равно будет, потому что Яна, как ответственный человек, все нам подготовила. И вот мы сейчас непосредственно к этому перейдем.
Фокус труда.
Я сейчас вам зачту такой, в общем-то, свод банальностей. Вроде мы все это знаем, но это все в одном месте и позволит несколько проанализировать, о чем идет речь. Историк изучает прошлое человечества во всем его многообразии. Это мы прекрасно знаем. Используя знания о всевозможных исторических фактах и процессах, воссоздает картину жизни государств, народов, отдельных людей в разные времена, устанавливает закономерности развития общества, выявляет причинно-следственные связи между событиями. Каждый знаток своего дела специализируется на конкретном направлении. История первобытного общества, древнего мира, средневековья, нового времени, истории отдельных стран и народов. Некоторые специалисты занимаются изучением и осмыслением отраслевой истории, экономики, военного дела, политики, географии. И многих привлекает история культуры, например, музыки, театра, изобразительного искусства или науки, физики, математики, биологии и так далее. А на самом деле я пыталась выяснить у моих собеседников, какие есть модные направления в истории, скажем так. Насколько вот можно судить по словам преподавателя Московского университета ИСТФАКа, он говорит, что все-таки большей популярностью сейчас среди студентов пользуется новейшая история, новая история. Но всегда считались очень достойными представители такого направления, как медиевистика, то есть средние века, и древняя история тоже. Ну, в этом тоже есть свои тонкости и свои, как бы сказать, особенности. Естественно, опять же, я задавала этот вопрос историкам, как быть, когда профессия так связана напрямую с идеологией, а идеология сильно поджимала, когда новые истории, в общем, не все рисковали заниматься, тогда уход в историю, например, древнюю или в какую-нибудь там историю Древнего Востока, это был один из вариантов такой внутренней, скажем так, эмиграции внутри профессии. Но это тоже выход, потому что на самом деле история настолько, как вы видите, многообразная наука, что просто вот куда ни глянь, всюду что-то интересное. И как все-таки люди попадают в историю? Не в плохом смысле, не под лошадь, а в историю как науку. Я задала этот вопрос нескольким моим собеседникам, и вот сейчас они об этом расскажут.
Трудовая книжка.
Буквально сегодня в нашем эфире был в гостях историк Игорь Данилевский, которого, естественно, после эфира я не преминула взять за фалду и попросить сказать несколько слов. Вот о том, как Игорь Николаевич Данилевский стал историком, мне кажется, очень интересная история.
Историком я захотел стать где-то года в 4. Я очень любил играть в футбол. В детском саду мы играли и начали копать какую-то ямку под ворота. И вдруг я обнаружил там маленькую какую-то фигурку. Я так думаю, что просто какая-то фигурка с какой-то настольной игры. И меня это так потрясло. Я рассказал дома. Мама была мудрая моя женщина. Она меня тут же повела в краеведческий музей. И все. С этого момента я пропал. На самом деле я увлекался очень археологией, хотел быть археологом. 10 лет я провел в экспедициях. Вот. Но потом постепенно, благодаря моему учителю, прежде всего, Александру Павловичу Бронштейну, я полюбил источниковедение. И источниковедение открыло для меня историю как великую науку, когда все стало на свои места. Ну вот, наверное, мое становление историка так и произошло.
Это Игорь Данилевский, историк, который был сегодня гостем нашего эфира. А есть и другой собеседник, скажем так, представитель молодого поколения, Андрей Володин, который сейчас преподает на ИСТФАКе Московского университета, и который представляет свою предысторию в истории.
Ну, наверное, еще в школе я учился в гимназии, и где-то, наверное, в районе 8 класса я понял, что это достаточно интересно, по той причине, что, в общем-то, история — это своего рода такой общий метод. Да, бывает логический метод познания, а бывает исторический. Вот, соответственно, я поэтому и выбрал ИСТФАК МГУ, да, собственно, и поступил после гимназии.
А особенности профессии, как в сводном, так сказать, фокусе труда нам представлено, это то, что труд очень интересный, но кропотливый, в библиотеках, архивах, хранилищах, выставочных залах иногда, запасниках музеев, общение с частными коллекционерами, например, не только, естественно, картин, но и всяких других интересных вещей. Антиквариат ведь с историей, в общем, связан, это же материальная культура, как мы знаем. Нередко историки выезжают в археологические и этнографические экспедиции, о чем вы слышали, участвуют в научных конференциях и симпозиумах, что, естественно, логично. Специалисты, изучающие историю зарубежных стран, отправляются в соответствующие страны, чтобы изучать все на месте. Ну и в профессии бывают, естественно, и мужчины, и женщины. Кстати, я спрашивала у Игоря Данилевского, какие есть ограничения по здоровью. В общем-то, их нет, в отличие от археологов, у которых больше все-таки физических нужно кондиции для того, чтобы работать все время в поле. А что касается историков, как раз исследователей, основные вещи, которые как бы влияют, это как раз библиотеки, архивы. И такого рода вот работа с документами, которая, естественно, отражается на зрении, со зрением практически у всех профессиональных историков со временем становится проблематично. И, естественно, если у вас, извините меня, аллергия на книжную пыль серьезная, и ее невозможно преодолеть, то это будет большим препятствием к тому, чтобы вы стали историком. Кстати, об историках, вот последних новостей хотела вам ее напомнить, если вы еще не слышали в новостях. Новую оригинальную версию исчезновения на Земле неандертальцев предложил работающий во Франции антрополог Фернандо Роцци. Судя по всему, он итальянец. Он утверждает, что неандертальцев просто съели, а сделали это обитавшие одновременно с ними предки нынешнего человека — карманьонцы. Статья опубликована вышедшем сегодня из печати номере журнала антропологических наук. В мировой науке нет единого взгляда на причины исчезновения около 30 тысяч лет назад неандертальцев, которые населяли территорию современной Европы. Как вы видите, это такое изложение очень краткое и очень такое, я бы сказала, неполное, потому что по-настоящему, когда появляется некая теория, в научном журнале должны быть указаны какие-то факты, на основе которых был сделан такой удивительный вывод. Соответственно, археологические раскопки, потому что вряд ли остались какие-то иные свидетельства от этой эпохи, кроме того, что могут найти археологи, антропологи и другие удивительные люди. А мы с вами, как потребители истории, читаем, например, всякие журналы, да, мы получаем в новостях какие-то выжимки, что вот, свершилось открытие. И очень часто возникает ощущение, что либо открытие какое-то уж очень сверхъестественное, либо это кому-то выгодно. Так вот, как отличить настоящего историка от ненастоящего? Я спросила у Игоря Данилевского, как отличить плохого историка? Как он делает сам, Игорь Николаевич Данилевский, когда читает некую статью, некую заявку на некое вот открытие или исследование. Как он определяет, настоящий человек это писал, настоящий историк или нет?
Вот во все времена, наверное, находились люди, которые спекулировали на истории. Они пытались использовать ее в своих целях, причем эти цели, как правило, были вполне меркантильные, сугубо прагматические. И при этом они какие-то свои идеи, иногда совершенно завиральные идеи, пытались подать под соусом такого исторического исследования. Это происходило и прежде, происходит и в наши дни. Как правило, такие работы можно отличить в одно касание. Профессиональный историк знает, что такое источник, и знает, как отличить источник от любого другого текста. С этого начинается профессионализм. Если я вижу, что человек пользуется какими-то текстами, которые источниками не являются, все, это клеймо на всю оставшуюся жизнь. Значит, этот человек не профессионал.
А что касается профессионалов, то я хочу обратиться к нашему тоже фокусу труда и напомнить, что историки имеют высшее образование, получают, ну, соответственно, вот в Москве есть и историко-архивный институт, и есть МГУ, исторический факультет, в Петербурге есть, естественно, исторические факультеты, и во многих городах, практически во всех университетах есть, естественно, история. Специальности могут быть историко-археоведение, история, теория изобразительного искусства. Например, есть историк-преподаватель, а бывает даже такая педагогическая специальность — историк и преподаватель иностранного языка. Дело в том, что языки историкам необходимы, потому что помимо того, что нужно изучать, например, документы на каких-то языках, если человек занимается, например, там, древней историей, то ему часто очень требуются и древние языки. Там древнегреческий, латынь, и там старославянский, и бог знает еще какой. Например, один из моих собеседников, который занимается современной, в общем-то, историей, тем не менее, еще в гимназии изучал латынь и древнегреческий, так что в дальнейшем он еще присоединил к этому три современных языка, и, в общем, пока ему вполне хватает вот для работы. На современных языках, естественно, нужно читать научную литературу, чужие какие-то исследования, какие-то работы, поэтому языков надо знать много. И чем больше их знаешь, тем проще с этим делом обстоит. Кстати говоря, и с устройством на работу тоже. Потому что вот места работы, которые указаны, например, научно-исследовательские институты, музеи, архивы, крупные библиотеки, мемориальные комплексы и так далее, есть еще несколько направлений, для которых историческое образование, как образование, очень даже подходит. Потому что историк может зарабатывать как лектор, не только в университетах, наверное, но и в музеях и так далее. И как бы лекторы могут быть преподаватели этого университета и лекторы, так сказать, как это называется, Всероссийского общества знания. Есть очень большая часть людей с историческим образованием, которые работают в политическом консультировании, помогают, например, писать речи в качестве спичрайтеров. Один из спичрайтеров, да, который, например, знает, будучи историком, да, может очень много интересного, скажем так, политическому деятелю там написать, и главное понимать, что он пишет, и не делать глупых ошибок. Но, кстати, ошибки, тем не менее, все равно делаются, несмотря на хорошее историческое образование, которое у нас есть в стране. Ну и, естественно, довольно большое количество молодых людей, получивших историческое образование, приходит работать в СМИ, причем не обязательно в политические, но и в специальные там журналы, например, или еще куда-то. В общем, есть много применений, и не сказать, чтобы профессия такая уж была совсем... образование было такое вот очень узкое. Оно как раз наоборот дает много всяких возможностей. А я хочу вам напомнить наши номера для связи. +7 985 970 45 45 это СМС. Если вы готовы рассказать про, может быть, вспомнить своего учителя истории, может быть, вспомнить о своей любимой эпохе или о своем каком-то любимом историческом романе, любимом историческом потрясении, произведении, как вы для себя первый раз открыли историю. Это было бы очень здорово. Во-вторых, половине нашей программы мы обязательно будем снимать телефонную трубку, и мы послушаем ваши истории. Теперь мы продолжаем разговор о фокусе нашего труда. Он практически заканчивается. Список «Личные качества», например. Мы уже говорили о том, что это гуманитарная наука, и требуется аналитический склад ума, хорошая память на даты, факты, имена и события, усидчивость и готовность к рутинной работе. Ну и, как я уже говорила, тут приходится работать и в команде, и с документами, и иногда нужно быть, как это называется, легким на подъем. И, в общем, много чего еще надо уметь. Но вот чуть выше Игорь Данилевский говорил о том, как он отличает плохого историка от настоящего, псевдоисторическую работу от исторической. И упоминал такую важную вещь уже не один раз, как источник. Что такое источник? Мы, простые граждане, либо доверяем, либо не доверяем тому, что написано. Нам объясняют, как отличить источник от текста. Ну, хотя бы вот так, как это со стороны нам должно казаться.
Трудно распознать источник. Я всегда задаю своим студентам там простой вопрос. Вот «Три мушкетера Дюма» — это источник по истории Франции 17 века? Нет. Почему? Все документы, которыми пользовался Дюма для того, чтобы написать это произведение, он пользовался архивными материалами, воспоминаниями шевалье Д'Артаньяна, послужными списками мушкетеров. У него практически все реальные лица там. Но поскольку все эти документы дошли до нашего времени, я не буду играть в испорченный телефон и не буду пытаться из Дюма вытащить историческую информацию. Если мне она понадобится, я пойду в архивы и возьму те материалы, которыми пользовался Дюма. Если бы эти документы исчезли каким-то образом, мне бы пришлось сидеть и выуживать из Дюма достоверную информацию. Вот. Но для этого надо знать состояние архивов, надо знать свое время, надо учиться. Это нельзя сделать в одночасье, как у нас часто бывает. У человека был юмористом, а потом бах, и в полчаса стал великим историком. И познал все. Нет, этому надо учиться, и учиться очень долго. Поэтому нормальные диссертации исторические, докторские, защищаются, как правило, в очень зрелом возрасте. В среднем где-то в 50 лет.
Если вы встречаете историка, доктора наук исторических, которому 27 лет от роду, подумайте, так ли уж он, прям вот такой ли уж он историк. Ну, это так сказать, в скобках и в кавычках. Есть еще один интересный момент. Почему историей увлекаются? Почти все цитируют Марка Блока, во-первых, потому что это интересно. Это действительно интересно. Интересно узнать про каких-то людей, интересны истории человеческие, интересна повседневность и интересен быт, интересно, почему вот иногда в связи с собственной семьей, с собственной страной, с собственной историей, иногда какая-то книжка, иногда какой-то фильм. Масса всего увлекательного еще в детстве человек может встретить, чтобы потом заинтересоваться историей. Не обязательно как профессией, может быть, просто как хобби, скажем так. Но вот мне было очень интересно, как человек, прежде чем, ну, то есть сначала интересовавшийся историей, наконец ставший начавший заниматься этим всерьез, то есть получать образование, что для него было самым большим открытием в самом начале. И вот Андрей Володин, преподаватель ЭСТФАК и МГУ, рассказывает, что для него было первым открытием и что вообще бывает первым открытием.
Для любого профессионального историка основным ярким открытием и первым впечатлением является открытие архивов, когда человек действительно попадает к первоисточникам и может их исследовать, рассматривать и видеть, что, в общем-то, действительно история существенно сложнее, чем может показаться из формулировок учебника или даже из научных монографий, потому что она полнее, и что принципиально, что это жизнь и люди, а не просто какие-то такие субстанции.
Вот насчет субстанции, таких там, как рабочий класс, там, интеллигенция или еще что-нибудь, это тоже своего рода открытие, потому что когда нас в школе, там, может быть, не очень хорошие преподаватели учили всяческим клише, которые в голове остались, просто заучились как стихи, а вдруг человек начинает обнаруживать, что это конкретные живые люди, у которых были там какие-то свои интересы, свои там привычки, свои обряды, обычаи и так далее. И тогда все эти субстанции распадаются на отдельных личностей, и уже понятно, почему эти группы объединились так или иначе. Действительно, безумно интересно. А вот Дмитрий Ковпак, который, кстати, не родственник того Ковпака, о котором Дума, я специально у него это спросила, это историк, он родом из Апатит, сейчас живет в Санкт-Петербурге, уже 7 лет он как историк, и его основная специальность – это Киевская Русь. Вот самое интересное для него. А, соответственно, его я тоже спросила о том, что какое открытие для него было самым таким неожиданным первым.
Ведь я начал учиться еще в советской школе. Соответственно, у нас в первое время были учебники по истории советской. Ну, соответствующая трактовка Ивана Грозного. И когда я действительно столкнулся с тем, что уже достаточно давно у большие историки, они обсуждают и вполне неприглядные аспекты его царствования, кто-то его вообще полностью осуждает. Это для меня было очень интересно, потому что в наших школьных учебниках он трактовался однозначно как человек, завершивший объединение русского централизованного государства, покончивший с сепаратизмом бояры и удельной княжеской линии князей Старицких. Вот это было очень для меня интересно.
Вообще, школьная программа, она, конечно, вызывала всегда много всяких вопросов и нареканий, помимо того, что некоторые жалуются, что она просто очень скучная. Была еще такая проблема, что слишком уж простые и четкие определения давались каким-то вещам, событиям. Они так легко заучивались, что потом, когда читались какие-то иные книги, вдруг открывалась совершенно бездна. Но мы вот здесь подошли в нашем фокусе к самому такому острому, я бы сказала, моменту, потому что платежная ведомость – это всегда интересно. Ну, по некоторым данным, скажем так, что средняя зарплата историка невысока. Ну, например, 15 тысяч рублей. Ставка в университете, скажем так, региональном, не очень крупном, может быть, профессорская, там, около 22 тысяч рублей. Но говорят, что в Москве все-таки не такие зарплаты, и все зависит все-таки от учебного заведения и от его там статуса, возможностей и так далее. Ну, не только это, не только, как мы знаем, преподавание и вот такого рода работа кормит, скажем так, историков.
Платежная ведомость.
И, будучи человеком наглым, я обратила к Игорю Данилевскому простой вопрос. Может ли историк прокормиться? Тут, кстати, вспоминается и вопрос нашего слушателя про политических проституток и про все остальное. Вот сейчас нам Игорь Данилевский так в целом попытается объяснить.
Очень трудный вопрос относительно того, насколько востребована профессия историка. Ну, во-первых, она всегда была очень опасной. Она опасна была прежде, она опасна и сейчас. Потому что историки всегда находятся на передовой. Была даже такая книжка, которая была названа издателями «Кому ты опасен, историк?». Эта книжка была Владимира Борисовича Кобрина. Очень интересная книжка, очень полезная. Недаром за историков брали всегда в первую очередь. Все, так сказать, власти, которые хотели прибрать историю к рукам. С другой стороны, историк — это всегда востребованная профессия. Практически всегда. Прокормиться историку можно, но это довольно сложно. Особенно в регионах, где, в общем-то, местные власти часто рассматривают историю как свою служанку и назначают там суммы за то, чтобы увеличили возраст, скажем, поселений на этой территории там, на 1000 лет, на 10 000 лет. Или идентифицировали какой-то неизвестный костяк, там, скажем, с Иваном Сусаниным. Такое тоже бывает у нас, к сожалению. Люди, которые идут на это, я понимаю, почему они идут. Да, они есть хотят. Они есть хотят. Мало того, они хотят портить отношения с властью.
История и политика, как вы понимаете, действительно вещи две взаимосвязанные во всяких странах. У нас, кстати говоря, будет пример историка, например, из Латвии. Там тоже все так же, как и у всех. Собственно говоря, вы можете взять любую страну близлежащую и наверняка найдете там всякие истории с политикой, скажем так. А вот о взгляде историка на политику Дмитрий Ковпак сейчас скажет несколько слов.
Имея более широкий кругозор и сопоставляя это все в более широком течении событий, на протяжении 3-4 веков истории нашей государственности, то, что происходит сейчас, иногда, я не могу сказать, что я спокойно и так смотрю, например, учреждение должности статского секретаря, допустим, да, у каждого министра есть статский секретарь теперь. При том, что в императорской России это было только у императора был статский секретарь. Можно себе представить, до какой мании величия доросло наше высшее чиновничество, во-первых, во-вторых, чем занимается там же есть геральдмейстер, есть палата геральдическая, чем они занимаются, почему они такие ляпы откровенно допускают.
Вот так смотрят историки на современность. Некоторые так, некоторые по-другому. Но, тем не менее, вы понимаете, что когда нам с высокой трибуны, например, говорят, что мы вот такой-то праздник будем праздновать тогда-то, потому что тогда случилось то-то, не поленитесь посмотреть, что пишут по этому поводу историки. Иногда придут удивительные открытия. И выяснится, например, что, опять же, та же геральдическая палата, геральдмейстеры, статс-секретари и прочие хорошие люди что-то там напортачили. Но хорошие историки есть, о них мы сегодня рассказываем. Во второй части программы мы будем принимать ваши звонки по номеру 363-3659. Расскажите о вашей истории с историей. А пока мы сейчас послушаем новости. Послужной список продолжится после них.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35. По служебному списке Ольга Журавлева сегодня одна, без Яны Маргасовой. Но мы передаем ей пламенный привет. Она сейчас гуляет на свадьбе. Не на своей, для заинтересованных, повторяю. А мы с вами говорим о профессии историка. Мы говорим с историками. Я скажу, что мне удалось поговорить, например, с Владимиром Кутузовым из Москвы, который преподавал историю в школе. Правда, не очень долго. А с Дмитрием Ковпаком, 28 лет, из города Санкт-Петербурга, который занимается истории Киевской Руси. Мне удалось поговорить с, как он написал, историком на пенсии Арисом Пуриншем из Риги, который сейчас уже не преподает на истфаке Латвийского университета, а занимается собственными исследованиями. Также я говорила с Андреем Володиным, достаточно молодым преподавателем истории истфака МГУ. Вот, собственно, мои собеседники, естественно, Игорь Данилевский, который был сегодня гостем нашего эфира, и поэтому, собственно говоря, качество беседы с Игорем Николаевичем у нас сегодня самое высокое, потому что мы с ним связались не по телефону, а непосредственно в студии с ним встречались. Огромное ему спасибо за это. И вот в этой части программы, естественно, мы будем принимать ваши звонки 363-3659. Если вы когда-то в своей жизни всерьез заинтересовались историей, вам стало именно интересно, не то, что вы там экзамен сдавали и надо было там залезть куда-то, а может быть, вы посмотрели какой-то фильм и в связи с этим почитали какие-то книжки, может быть, вы прочитали какую-то книгу и прочитали после этого еще какие-то книжки, может быть, у вас был потрясающий учитель истории, может быть, вы ходили в какой-нибудь исторический кружок. Не обязательно стать историком по профессии. Можно просто историей интересоваться. Это действительно сильно обогащает жизнь, вообще голову ставит на место, и многое в жизни становится и, с одной стороны, яснее, а с другой стороны, интереснее. Вот, например, Сармат пишет. Каково историческое и этническое происхождение названий городов Киев и Москва, и что эти названия обозначают? Сармат. Нетрудно написать на эхо Москвы СМС, но еще проще самому узнать, что говорит академическая наука конкретно об этом самом вопросе. Потому что эти сведения есть, и если эти сведения есть в энциклопедии, значит, это вот то, что сейчас считается общепринятым. Вполне возможно, что через 5 лет найдется какой-то человек, который скажет, что нет, вот та вот предыдущая теория неправильная, я нашел бумажку, на которой, или там еще камень, на котором написано то-то и то-то, и из этого сделаем совсем другие выводы. История, с одной стороны, наука такая про всякое старинное, с другой стороны, там бывает всякое новое, довольно регулярно. Самое интересное, это как раз вот о том, как детям преподавать историю, потому что все-таки историю преподают всем детям во всем мире, когда дети ходят в школу, они изучают историю, так или иначе. Есть даже чудесная книжка, которая как рассказывает историю детям в школе в разных странах мира. Это действительно очень интересно. И вот у Игоря Данилевского я попыталась выяснить, он как раз в школе не преподает, как нужно преподавать историю детям, по его мнению.
Самое сложное, что можно себе представить, это преподавать историю в школе. Я вообще просто преклоняюсь перед нашими учителями, потому что это колоссальное количество информации, которую надо втиснуть в минимальное количество часов, да еще и так, чтобы детям это было интересно. Я вообще думаю, что история на самом деле это не запоминание имен, дат, событий каких-то, хотя это тоже, но главное не в этом. Главное в истории, наверное, ребятам показать, насколько интересными людьми были наши предки. Научить их уважать свою историю, не гордиться ее. У нас очень часто пузают эти понятия. Гордиться, уважать и любить. Я часто говорю, что я люблю своих родителей, маму, папу, не потому, что мама была там мисс Вселенная, а папа был 5 раз героем Советского Союза и социалистического труда. Я просто их люблю со всеми их плюсами и минусами. Вот какая у нас история есть, такая она и есть. Но это наша история, и я ее люблю так, как свою родину. Я знаю все ее недостатки основные, я знаю все ее достоинства, я ее очень люблю. Вот, и не про меня, ни на какую другую.
Это был Игорь Данилевский. По-моему, исчерпывающий ответ на вопрос, как воспитывать патриотизм. Не надо ничего воспитывать. Об этом, кстати, мне говорили очень многие историки, что специально воспитывать любовь к родине в народе, в ребенке и так далее совершенно не нужно. А вот историк из Латвии даже сказал мне, что то, что там в школе преподается история, совершенно не важно. Важно, как к истории относятся в семье. Вот на это тоже обратите внимание. А у Андрея Володина, историка, есть тоже свой взгляд на то, что нужно преподавая историю детям в школе.
К сожалению, мне кажется, это большая ошибка. У нас патриотизм всегда ассоциируется с военно-патриотическим воспитанием. И это исключительно касается войны, боевых действий или героев, будь то там Александр Невский или Суворов, неважно. Мне кажется, что самое главное, что могла бы сделать история именно в развитии патриотизма у школьников, это соединить историю с географией и показать, как наша страна развивалась, показать более широкий контекст и возможность того, что страна – это вот большая история с большими территориями. Мне кажется, что это было бы весьма уместно и справедливо сделать и для школьников. Это, может быть, немного по-советски и так уже немного устарело, гордиться большой территорией, но ведь важно не только ей гордиться, но и уметь с ней управиться, да, что, в общем-то, в разные исторические периоды удавалось с разными успехами.
Об этом знают как раз люди, которые историю изучали. С какими успехами и как именно управляли какими территориями. Это всегда все очень интересно, потому что это живые люди, и по большому счету наши с вами прямые предки. Может быть, если не дедушки, так прадедушки. Если не прадедушки, то двоюродные прадедушки. В общем, это действительно в какой-то степени история семьи. У Владимира Кутузова, который в школе преподавал, причем преподавал и в 5-х классах, и в выпускных, я спросила даже не то, как надо преподавать, он говорит, что это, в общем, было очень тяжело, а о том, что на него произвело просто вот невероятное впечатление, когда он только появился в школе, и что было для него шоком, скажем так, Владимир Кутузов.
Один момент удивил, это было уже как раз вот, после чего я решил, что в школу, наверное, идти не стоит. Когда мне одна девочка в 11-м выпускном классе сказала, вот вы хорошо учились, стали учителем, а мы вот кое-как учимся, а кем-нибудь ставим. Потом я этих девочек встретил просто на улице, где девочек снимали, скажем так. То есть они так бы и намекнули, что а зачем нам история, если мы и так денег заработаем? Но это было давно, это было в 2000 году.
И мы надеемся, что сейчас уже есть какие-то другие способы, привлекающие молодых девушек, которые могут, с одной стороны, дать им заработок, а с другой стороны, не требуют таких вот радикальных, скажем так, способов заработка. По телефону 363-3659 расскажите, пожалуйста, что у вас, какую историю, что у вас, когда вы заинтересовались историей, вот так вот скажем, преподаватель, книга, спектакль, картина, что угодно, кружок. Давайте, 363-3659, слушаем вашу историю. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Александр Мич, меня зовут. Первое к вам замечание. Вы между собой слишком много говорите, не даете никому до вас дозвониться, и вас все время отключают. Второе. Я заинтересовался историей тогда, когда услышал разночтение между официальной версией о появлении человека миллион лет тому назад и открытием Артура Лики 10 миллионов лет тому назад одновременно кроманьонцев, будем так говорить грубо,
да.
И неандертальцев. Что по этому поводу скажете?
Я ничего не скажу. Я хочу узнать, как вы, вот заинтересовавшись историей, что вы дальше сделали? Вы читали какие-то журналы специальные?
Вы знаете, я этим профессионально дальше занимался.
То есть вы историк профессиональный?
Нет, я не профессиональный историк, я инженер-геолог,
ага.
И эколог. И когда начал заниматься экологией, у меня возникли вопросы об официальных версии, которые проливает, так сказать, будем говорить, воду на мельницу коммунистической идеологии и идеологии, существующей во всем мире.
Ну и что, кто победил, когда вы пришли к какому-то...
Я победил.
Понятно. Хорошо.
Потому что я не верю ни одному историку, который и тот, который там сейчас вот долго и нудно объясняет неизвестно о чем, он с собой любуется вместо того, чтобы отвечать на вопросы.
Все понятно. Спасибо большое.
Ничего хорошего нет.
Ничего.
Пожалуйста.
Несколько, я бы сказала, раздраженный наш слушатель. Мы друг с другом не говорим, я здесь одна, во-первых. Во-вторых, любующиеся собой историки любовались собой совершенно в другое время. Это фрагменты нашего разговора, и они отвечают на вполне конкретные вопросы. А в-третьих, если вы интересуетесь историей, это замечательно. Я не вижу повода сердиться в этом случае. 363-3659, расскажите, когда вы заинтересовались историей, может быть, благодаря чему или кому. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Александр, я из Челябинска.
Александр, вы кто по профессии?
Я руководитель производственного участка крупного предприятия.
Так, а историей когда заинтересовались?
А историей заинтересовался еще в студенчестве.
А что послужило толчком?
Прочтение одной из книг Дмитрия Балашова из цикла «Государь московский».
Так. Ну и что потом? Вы какие-то выводы сделали? Вы читали какую-то специальную литературу? Или все-таки все художественными предпочитали?
Ну, художественно-публицистическую.
Понятно.
Заинтересовался вот именно с этих книг.
И сейчас вы интересуетесь историей? Что-то специальное читаете?
Конечно.
У вас есть какое-то, ну не знаю, какое-то открытие, которое вы для себя сделали благодаря вот этому увлечению?
Ну, самый главный вывод сделал, насколько тесно связана вот православная история, история государства, военная основа, заложенная именно тогда.
Угу.
И вообще, насколько тесно все переплетено в нашей истории, насколько это важно.
Понятно. Спасибо вам огромное. Спасибо, Александр. Ну вот люди, действительно, когда начинают заниматься сначала, может быть, художественной литературой, которая увлекательно написана, а потом, может быть, увлекаются и историческими, какими-то настоящими историческими книгами, действительно, как это называется, расширяет пространство и горизонты. Есть еще один интересный момент. Вот как раз один из наших слушателей говорил о том, что там чья идеология правее, потому что идеологии с историей, как известно, идут рука об руку. Интересный момент, что такое вредное в истории? Вот какие тенденции, явления, не знаю, там, что представляет по-настоящему опасность, по мнению историков? Что вредно? Андрей Володин отвечает.
Ну, мне кажется, основной вред заключается в упрощении, потому что слишком часто в истории пытаются разделить на своих, чужих, черных, белых и так далее. И вот это упрощение как раз чаще всего наносит урон именно истории как специальности и как профессиональным знаниям.
Да, на самом деле, вот когда говорил наш слушатель, звонивший нам недавно, о том, что все взаимосвязано, все на самом деле очень сложно, и все не только взаимосвязано, и в одном человеке много чего взаимосвязано. А вот упрощение, по мнению Андрея Володина, это такая ошибочная история. А вот Дмитрий Ковпак тоже говорит об опасностях, которые существуют.
Вы знаете, мне кажется, что опасно, когда государство активно использует историю в качестве одного из сфер своей деятельности, выстраивания своего имиджа. Это актуально для нашего государства, это, конечно, очень сильно это актуально. Это, во-первых, мы можем посмотреть назад, посмотреть на 30-е, 40-е, начало 50-х годов, что творилось там, ну, не только имея в виду там фальсификацию истории партии, но имея в виду превозношение всех наших достижений и приписывание там всех изобретений российским каким-то ученым, там, приписывание невероятных побед нашим полководцам. Сейчас это тоже имеет большую опасность, потому что, ну вот, да, вот та вот публикация на сайте Министерства обороны по поводу того, что Польша виновата в развязывании Второй мировой войны, вот эта полемика вокруг Голодомора, когда Украина тоже занимается тем же самым, вот эта комиссия, которая непонятно чем будет заниматься, это все будут большие проблемы, в том числе вот этот праздник государственного единения, вот это все полная ерунда.
А по поводу праздника государственного единения, имеется в виду праздник 4 ноября. Кстати, если кому-то интересно, что произошло 4 ноября 1612 года, не поленитесь найти статью Владислава Назарова в интернете. Он там подробно все объясняет о событиях вот именно этих дней и объясняет, почему 4 ноября, собственно, отметить нечего. Ну вот комиссия о фальсификации, по противодействию фальсификации истории во вред Российской Федерации, точнее быть, вот эти слова были произнесены, и о них мы тоже должны сказать.
Выговор с занесением.
Ну, это если резюмируя мнение профессиональных историков о том, какая польза от такой комиссии. Вот Андрей Володин, преподаватель ИСФАКа МГУ, чуть поподробнее.
К сожалению, ситуация складывается так, что именно политики принимают решение о том, какие архивы нужно открывать или какие архивы нужно, напротив, закрывать. В частности, это, допустим, касается известного архива ФСБ, где фонды ГУЛАГа до сих пор во многом не рассекречен. Но, в общем-то, это касается не только болевых точек истории, но и обыденной истории, которая касается истории семей. Мне кажется, что, в общем-то, у истории есть один однозначный ответ. Это доказательность. Если есть достаточное количество документов, которыми можно убедить любого человека, что так происходило, и это либо плохо, либо хорошо, но решать, собственно, все равно тому человеку, которому вы доказываете, тогда уже можно бороться с такой политизацией. Но, конечно, у нас в стране она сейчас все больше и больше обороты приобретает. В частности, вот комиссия, про которую вы говорили, она во многом слеплена с комиссией, которая существовала в СССР, и даже некоторые предки членов современной комиссии входили в ту самую советскую комиссию. Да, и в частности, туда Нарочницкий входил, известный, ну и другие тоже люди, в том числе и из Генштаба, по-моему. Ну, в общем, это известная достаточно комиссия была.
Это говорится о влиянии, соответственно, российских политиков, о попытках, во всяком случае, как-то влиять на ход истории. Но, как я уже говорила, не только в нашей стране есть с этим проблемы. И вот, может быть, уникальный случай. Арис Пуринч из Риги, латвийский историк, который выбрал себе тему для того, вот, для своих исследований, тоже вполне современную. И что из этого вышло, мы сейчас разберемся.
Сейчас в годы независимости занимаюсь образованием Латвийской Республики. У меня как раз вот эта тема разруха Российской империи, да, и как образование. Я сейчас, в общем-то, исследую в разных направлениях, осваиваю все фактически эти национальные движения, которые были в 17-м году, проснулись, да? И почему? Почему, вот, скажем, ну, такой совсем обыкновенный вопрос. Почему Украина, громадная страна, огромная, да, потеряла свою независимость, а Латвия сохранила? Я сейчас как раз размышляю над этим. У меня много таких, скажем, ну, местного характера источников, которые не были включены раньше в обход исторических источников. И у меня свой взгляд особый, фактически.
Особый взгляд, чтобы им всерьез заниматься, он, как выяснилось, тоже он не может существовать сам по себе. И поэтому о том, как политика влияет на историю, мы тоже поговорили с Арисом Пуринчем.
Историки охотно поддаются на это, но я на это не пошел, и я, так сказать, обособился от официальной точки зрения. Я уже большую книгу написал по этой теме. Но я ушел из университета, потому что, в общем-то, вместе работать там было не возможность. Они поддались на эту официальную политику, а я нет, я ушел.
Это тоже выбор каждого человека. И вот последний вопрос, который мне удалось задать Арису Пуринчу. Как он считает, что угрожает обществу вот как раз в плане исторической науки? Что больше всего обществу вредит?
Ну, я думаю, что это просто ложь угрожает, и не что иное. Ложь. Потому что с правдой, я как оптимист, я верю, что мы с правдой справимся, а с ложью можем и не справиться.
Я считаю, что эту цитату просто нужно написать большими буквами и периодически на нее поглядывать. А я сейчас поглядываю на наш СМС, +7 985 970 45 45, и Елена пишет, вот мне какое сообщение замечательное. Моя учительница истории была Любовь Петровна Кейзина, небезызвестная. Историком я не стала, но историю полюбила на всю жизнь. Мне кажется, что это здорово, это прекрасная история и хорошее свидетельство того, что хороший был преподаватель. Историей заинтересовалась благодаря великолепному учителю в школе. Теперь учусь на ИСТФАКе МГУ и не представляю, чем могла бы заниматься в будущем, кроме науки, пишет В.А. В.А., вы молодец. А еще, пожалуйста, позвоните, расскажите, как вы заинтересовались историей, что вас подтолкнуло и какую область, может быть, вы стали с интересом изучать. 363-3659. Алло, здравствуйте. Приглушите, пожалуйста, приемник, потому что вы в эфире. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Павел из Саратова.
Павел, скажите, как вы заинтересовались историей?
Я по первому образованию историк, в школе немного, потом ушел. А заинтересовался в школе книги.
Какие конкретно книги вот вас...
Пожалуйста, вот сейчас уже человек вспоминал Балашов, его циклы о князьях российских, Ян.
Так.
Потом попалась книга, это было в 7 классе, сейчас мне 40 лет, Зенека Буридана, «Образование, возникновение жизни на Земле».
Угу.
Я очень долго прошел денег, мне их дали, родители я купил, и вот как все и сложилось так, что выдал только историю, пошел на ИСТФАК.
Скажите...
Супруга тоже историк. А сейчас вот момент такой. Сын заканчивает школу, сдает экзамены, и он кричит, что я пойду на ИСТФАК учиться.
Ну, хорошее же образование. Ну, хорошее образование.
Очень хорошее образование.
Ну, так пусть получит хорошее образование человек.
Сложно сейчас.
Да, сложно.
Сложно. Надо зарабатывать, надо жить, надо рваться. История требует всего без остатка, и никогда нельзя ожидать, что это принесет тебе, кроме морального удовлетворения, еще и материальное.
Спасибо вам большое, спасибо. Но я думаю, что моральное удовлетворение в работе – это очень немаловажная вещь. 363-3659, расскажите, как вы заинтересовались историей, что вас на это подвигло? Какая книга, какой фильм, какой человек? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Вы в эфире, приглушите, пожалуйста, приемник, мы слушаем именно вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, Саратов.
Борис, расскажите, как вы заинтересовались историей?
Ну, вы знаете, я просто хотел вот здесь подчеркнуть, как-то никто об этом не говорил, что историю нельзя рассматривать отдельно. То есть обязательно историю надо связывать с литературой. Обязательно надо связывать с философией. И я думаю, что и с теологией тоже.
И с теологией, да, наверняка.
Да, и вот без этих связок история просто... Когда история начинает там всякие фоменки... приравнив к математике, но это просто...
Но он все-таки математик, поэтому у него другие немножко представления.
Это естественно, но вы понимаете, вообще, вот если действительно это взглянуть, ну, я интересуюсь всем. И история, конечно, это, в общем-то, одно вот из того, на что я опираюсь, понимаете?
А вы кто по профессии?
Конечно, цель здесь изучение мира просто, изучение, в общем-то...
Мира и человека, будущего. Да.
А?
Мира и человека. Скажите,
да,
пожалуйста, а чем... Кто вы по профессии, Борис?
Я программист.
Во, прекрасно, здорово. А то говорят, что программисты ничего не знают, кроме своих циферок. Прекрасно.
Ну, это, знаете, это программисты проявляют к Чукчи, это вообще. Это, кстати, идет не со стороны Чукчи, это просто свидетельство о нашем обществе.
Правильно, Борис.
Ну, примерно так.
Спасибо большое, спасибо. Просвещенный программист, просвещенный и в гуманитарной сфере тоже, по-моему, это замечательно, и это хороший признак и того, что, в общем, люди интересуются всем. И, кстати, говоря сегодня с многими по образованию историками нашими коллегами, молодыми в том числе, мы поняли, например, что пример неудачного виртуального романа, который сейчас, да, вот мы там обсуждаем, что вот в интернете люди знакомятся, а потом вот их ждут разочарования. Первый пример, который приходит в голову виртуального романа, такой вот достаточно яркий, это Генрих VIII, которому прислали портрет будущей супруги Ганса Гальбейна Кисти, и который ему очень понравился по портрету, когда приехала, он ее обзывал всякими нехорошими словами и считал, что она совсем даже не так хороша, как на портрете. Неудачный виртуальный роман. Такое тоже было в истории. Много чего в истории было, и многие историки мне говорили о том, что знание о том, что многое было, и как вообще все бывает, и как все меняется, знание как бы в широком контексте, оно дает некое спокойствие восприятия действительности, потому что человек не фиксируется на каких-то мелких деталях, а так смотрит в целом и приблизительно себе представляет, куда что может двигаться. 363-3659, как вы заинтересовались историей, хотелось бы услышать вашу историю. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Валерий, я из города Тюмени. Я бы хотел рассказать вам о том, что я инженер, ну, конструктор.
Так.
Но я помню своего историка Николая Андреевича Носова, который преподавал у нас в Тюмени, понимаете?
В школе.
В школе, да. Значит, я сейчас тюменец, а жил я в свое время в Ижевске, школа номер 5. Мне сейчас, извините, уже 7-й десяток, но Николая Андреевича Носова я помню до сих пор.
Отлично, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Прошу прощения, очень мало времени остается. Вот еще сообщение от Сергея. Я в 16 лет прочитал «Тихий Дон» и уже 30 лет изучаю историю гражданской войны. Я не историк, чистый технарь. По-моему, замечательная история. Еще есть возможность послушать еще какую-нибудь историю буквально на пару минут. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Добрый день, как вас зовут?
Анатолий, я из Москвы.
Анатолий, что, как вы попали в историю? Как вы заинтересовались историей?
Вы знаете, историей я интересуюсь, в общем-то, всю жизнь. Но мне кажется, что вот большинство людей все-таки интересует история недавних лет, недавних, что произошло 10, 15, 20 лет назад. У меня такое впечатление, что историки просто лишены возможности вот как-то изучать, анализировать вот эту нашу краткую историю.
Вы знаете, на самом деле это не совсем так. Это не совсем так. Спасибо большое. Историки изучают и краткую историю. Очень многие изучают историю новейшую. Действительно, многие архивы засекречены или частично засекречены, и всякие бывают трудности. Но очень многие вещи историки изучают, причем изучают очень тщательно. Тем более, что чем новее история, тем больше документов. А в заключение Игорь Данилевский отвечает на мой, в общем, туповатый вопрос, за что историку должно быть стыдно. И на этом мы заканчиваем послужной список.
Настоящему историку, ученому должно быть стыдно только за одно, за ложь, за откровенную ложь. Я, если чего-то не знаю, я должен об этом честно сказать. Есть очень хороший такой прием. Я не знаю, как это было на самом деле, скажем, вот в Древней Руси, которой я по большей части занимаюсь. Поэтому, когда я рассказываю эту историю, я говорю, летописец пишет, или согласно летописной легенде, то-то, то-то, то-то и то-то. Но я не говорю, так это было на самом деле. Я не знаю, как это было на самом деле, и никто этого не знает, и никогда, к сожалению, не узнает. Но то, что у нас есть, то есть, и это я могу рассказать. И рассказать, как я это понимаю, это тоже очень важно.